Глава 4. До 11:12, когда Вулф спустился в лифте из оранжереи и поздоровался с гостями, представители закона с Лонг-Айленда никак не проявились, что вовсе не означало, что они не проявятся в 11:03. По сообщениям утренних газет, окружной прокурор Делани и начальник уголовной полиции Бакстер пришли к выводу, что в палатку сзади мог проникнуть кто угодно, и расследование пока не сдвинулось с мертвой точки. Если Анна Бано читала газеты, а у меня не было оснований подозревать, что она их не читает, она могла уже тянуться к телефонной трубке, чтобы звонить в полицию. Сам я уже успел назвониться вчера вечером и сегодня утром, приглашая к нам гостей, и не только. В телефонном справочнике Манхэттена я легко нашел адрес и телефон Александра Бана, но звонить ему домой не стал. Я также решил не звонить в ресторан «Солер» на 52-й улице. Сам-то я обедал в «Солере» всего 2 раза, но зато знал одного приятеля, который наведывался туда чуть ли не ежедневно. «Да», — сказал он мне, — «есть в «Солере» метрдотель Алекс, и фамилия у него Бано». Алекс был ему по душе, и приятель всерьез забеспокоился, не означает ли мой звонок, что Бану грозят какие-то неприятности. Я заверил, что никаких неприятностей не предвидится, просто хочу кое-что уточнить. И распрощался. Потом я сидел и пялился на клочок бумаги, на котором записал номер домашнего телефона Алекса Бану. У меня рука так и чесалась набрать этот номер. Но что сказать? Нет. Замечу также, что примерно в 10:30 я вынул из ящика своего стола Марли 38-го калибра, проверил, заряжен ли он, и сунул в карман. Я сообщаю вам это не для того, чтобы подготовить кровавой бойне, а чтобы показать, насколько я поверил в показания миссис Бана. Как-никак, когда ждешь в гости убийцу, нервы которого натянуты до предела, нужно быть готовым ко всему. Кайл Гриффин, поставщик, и Поль Раго, шеф-повар по соусам, прибыли по отдельности, а Джеймс Корби и Флора привели Дика Веттера. Я намеревался усадить Флору в красное кожаное кресло. Но Раго, 6-футовый усач с потешным акцентом, опередил меня, так что Флоре пришлось довольствоваться одним из желтых кресел, рядком выстроенных перед столом Вулфа. Веттер сел слева от девушки, а ее отец справа. Коротышка Гриффин, который произнес лучшую на пикнике речь, занял крайнее кресло возле моего стола. Когда Вулф спустился из оранжереи, вошел в кабинет, поздоровался и двинулся к своему столу, Веттер начал говорить, не дав Вулфу устроиться в своем кресле. «Надеюсь, мистер Вулф, вы не слишком задержите нас?» Я спросил мистера Гудвина, нельзя ли собраться пораньше, но он ответил, что нет. «Нам с мисс Корби нужно сегодня уйти на ланч пораньше, потому что в 2:30... Меня ждет обсуждение сценария». Я приподнял бровь. Надо же, какая честь. Я вел машину, держа правую руку в каком-то дюйме от плеча девушки, которую сам Дик Веттер удостоил приглашения на ланч. Вулф, перестав ерзать в кресле, произнес. «Я не стану вас задерживать дольше, чем потребуется, сэр». «Так вы с мисс Корби друзья?» «А это имеет отношение к делу?»
«Возможно, что нет. Но в данную минуту меня интересует все, связанное с каждым из вас. Я отдаю себе отчет в том, что вам неприятно слышать подобное высказывание из моих уст сразу после празднования годовщины столь славного события в жизни этой свободной страны. Но долг есть долг. Один из вас — злодей. Один из вас убил Филиппа Холта».
Замысел Вулфа заключался, вероятно, в том, чтобы увидеть, кто из них упадет в обморок или вскочит и ударится в бега. Но никто даже глазом не моргнул. Все сидели, как истуканы, и пялились на Вулфа.
«Один из нас?»
— наконец спросил Гриффин. Вулф кивнул.
«Я решил, что лучше сразу взять быка за рога, чем толочь воду в ступе. Я подумал, вот потеха, — прервал его Корби. Вы, конечно, шутите. Только от вашей шутки, после того, что вы вчера говорили окружному прокурору, дурно пахнет. Это вовсе не шутка, мистер Корби. Мне, право, жаль. Вчера мне казалось, что все обстоит именно так, как я думал. Но я заблуждался. Нашелся свидетель, надежный и солидный, который готов присягнуть, что во время выступления и до тех пор, пока не обнаружили тело, никто в палатку сзади не заходил. Я также знаю, что ни я, ни мистер Гудвин Филиппа Холта не убивали. Следовательно, убийца — один из вас. Так что нам придется поговорить.
Вы сказали «швидетель». Из уст Рогоид прозвучало как «швидетель».
«Кто он?» — потребовал Корби. «Откуда он взялся?»
«Это женщина. И живет она в Нью-Йорке. Мистер Гудвин, который беседовал с ней, полностью убежден в ее искренности и благонадежности. А мистеру Гудвину трудно угодить. Вероятность того, что ее показания можно опровергнуть, ничтожна. Вот все, что я...»
«Не понимаю», — развел руками Веттер. «Если у них есть такой свидетель, почему нас до сих пор не арестовали?»
«Потому что она еще не обращалась в полицию. Там про нее ничего не знают. Пока. В любую минуту ее могут найти, или она сама обратится в полицию. Если так случится, то уже совсем скоро и вы, и я будем отвечать на вопросы полицейских. Если вы откажетесь от беседы со мной или меня не удовлетворят ваши ответы, я буду вынужден сам сообщить мистеру Делани о существовании свидетельницы. Скажу откровенно, я предпочел бы до этого не доводить. Услышав ее показания, мистер Делани уже не будет с нами таким любезным и внимательным, как вчера. Я хочу задать вам несколько вопросов.
Кто она? Снова потребовал Корби. «Где ее найти?»
«Ничего не выйдет», — покачал головой Вулф. «Я не собираюсь раскрывать вам ни ее имени, ни адреса». «Я вижу, что вы мне не верите, мистер Корби. И вы, мистер Гриффин. Но подумайте сами. С какой стати я вздумал бы вызывать вас сюда и ставить перед столь неприятным фактом, как не для того, чтобы найти истину. Как и вы, я предпочел бы оставить все как есть, примирившись с версией полиции о неизвестном злоумышленнике, который проник в палатку сзади. Но, увы, теперь это невозможно. Да, вы вправе подозревать и меня с мистером Гудвином, и мы готовы ответить на ваши вопросы. Главное, что один из нас убийца. Так что в наших общих интересах следует постараться, чтобы беседа получилась продуктивной.
Гости переглянулись. Правда, совсем не так, как 5 минут назад. Теперь в их взглядах читались сомнения, подозрительность и настороженность. Да и выражения лиц стали далеко не дружелюбными.
«Не понимаю, на что вы рассчитываете», — возразил Гриффин. «Все мы держались вместе, и все знаем, что случилось. И мы уже слышали, что каждый из нас говорил».
«Дело в том, что мы исходили из той версии, которая исключала нашу причастность к преступлению. Теперь все изменилось. У одного из нас есть пятно в биографии, в котором и кроется разгадка совершенного вчера злодеяния. Я предлагаю начать с того, что каждый из нас расскажет о себе сам. Начнем с меня. Родился я в Черногории, где и прошло мое детство. В 16 лет я решил, что пора посмотреть мир,
и за 14 лет объехал почти всю Европу, пожил в Азии и немного в Африке, испробовав себя на самых разных поприщах. В Америку я приехал в 1930 году и, будучи не без гроша в кармане, приобрел этот дом и стал частным сыщиком. Я получил американское гражданство. О Филиппе Холте я впервые услышал 2 года назад, когда на него пожаловался Фриц Бреннер, мой дворецкий и повар. Единственная моя причина питать к нему неприязнь, отнюдь недостаточная, чтобы испытывать желание убить его, была устранена, когда он согласился не приставать более к мистеру Бреннеру, если я дам согласие выступить с речью на вашем чертовом пикнике. Мистер Гудвин, я повернулся лицом к публике. Родился в Огайо, окончил среднюю школу. Наилучших успехов добился в геометрии и регби. Отучился с почетом, но без отличия. Выдержал 2 недели в колледже, решил, что зря трачу время, приехал в Нью-Йорк, устроился охранником, вступил в перестрелку, ухлопал 2, уволился. Был представлен Ниро Вулфу, который поручил мне разовое задание, справился с ним и принял приглашение мистера Вулфа поступить к нему на постоянную работу. И до сих пор работаю у него. Лично меня домогательства Холта по отношению к Фрицу Бреннеру больше забавляли, чем обижали. Больше с мистером Холтом меня ничто не связывало. «Вы можете позже расспросить нас», — предложил Вулф. «Теперь ваш черед. Мисс Корби». «Что ж», — Лора запнулась, посмотрела на отца, который согласно кивнул, перевела взгляд на Вулфа и продолжила. «У меня довольно короткая биография. Родилась в Нью-Йорке и никогда из него не уезжала. Мне 20 лет. Филиппа Холта я не убивала, у меня и причин-то никаких не было». Она пожала плечами. «Что еще?» «Прошу прощения», — вмешался Гриффин. «Если то, что сказал Вулф, правда, и очевидец на самом деле существует, то полиция раскопает все. Например, о вас с Филом». «Что вы имеете в виду?» — нахохлилась Флора. «Точно не знаю. Просто я слышал кое-какие сплетни. Но и полиция наверняка до них докопается». «К чертям все сплетни!» — взорвался Дик Веттер, и елея в его голосе как не бывало. «Сплетни от меня не зависят», — ответила Флора, бросив взгляд на Вулфа. «Ни для кого не секрет, что Фил Холт был... Словом, он любил женщин, а я женщина. И мне Фил никогда не нравился. Если можно воспользоваться вашим словом, то ко мне он тоже приставал. Он был очень назойливым».
«Он домогался вас», — уточнил Вулф.
«Наверное. Но между нами никогда ничего не было. Хотя порой он бывал несносным».
«Но причин убивать его у вас, по вашим словам, не было».
«Господи, нет, конечно. Девушка не убивает мужчину лишь за то, что он не верит ей, когда она говорит «нет».
«Нет» в ответ на что? Предложение выйти замуж?
«Послушайте», — вмешался отец Флоры, — «вы взяли ложный след. Все знают, как Фил Холт относился к женщинам. Он никогда не предлагал ни одной из них выйти за него замуж. И не предложил бы. Моя дочь достаточно умна и разумна, чтобы постоять за себя. Но она никогда не всадила бы спящему нож в спину». Он повернулся к Гриффину. «Премного благодарен, Гарри». Коротышка и ухом не повел.
«Все равно это бы выплыло наружу, Джим», — сказал он. «Я решил, что лучше мы покончим с этим сразу».
Вулф в упор посмотрел на Корби.
«Разумеется, у меня возникает вопрос. Как далеко способен зайти отец, чтобы избавить дочь от слишком назойливого ухажера?»
«Ерунда!» — фыркнул Корби. «Моя дочь способна сама постоять за себя. Если вам нужна причина, из-за которой я мог бы убить Фила Холта, вы должны быть поизобретательнее».
«Я постараюсь, мистер Корби». «Вы президент вашего профсоюза. Мистер Холт также занимал в нем ответственный пост. А сейчас первые полосы газет пестрят заголовками о финансовых аферах, которыми занимались многие профсоюзы. Нет ли у вас, или не было ли у мистера Холта, причин опасаться расследования?
Нет. Пусть расследуют все, что хотят.
Вас не вызывали к прокурору?
Нет.
А мистера Холта?
Нет.
А других руководителей вашего профсоюза?
Нет.
А дутловатая физиономия и лысина на голове Корби порозовели.
Вы опять идете по ложному следу.
Но, по крайней мере, по-другому. Вы должны понимать, сэр, что в том случае, если мистер Делла не возьмется за нас всерьез, дела профсоюза работников американских ресторанов заинтересуют его в первую очередь. Убить Филиппа Холта мог каждый из нас. Орудие убийства было под рукой. Остается только найти мотив. Если ваш профсоюз замешан хоть в малейших махинациях, которые могут выплыть наружу, я бы посоветовал вам рассказать об этом сейчас, чтобы мы обсудили, могут ли они иметь отношение к тому, что нас волнует.
Нет, нет и нет.
Корби уже побагровел.
Если кто и пытается бросить тень на ПРАР, то все это только досужие сплетни. Газеты подняли такую шумиху, что под подозрение попали все профсоюзы. У нас все чисто. Комар носа не подточит.
А что за сплетни вы имели в виду?
Любые. Я мошенник, среди руководства одно жулье, мы разворовали кассу взаимопомощи, продались крупным заправилам, крадем карандаши и скрепки.
А вы не могли бы уточнить, какие сплетни ставили вас в самое неловкое положение? Корби вдруг словно отключился. Он вытащил из кармана сложенный в четверо носовой платок, развернул его, промокнул лицо и лысину, а затем аккуратно сложил платок и убрал в карман. И лишь тогда снова посмотрел на Вулфа.
«Если хотите знать точнее, то это даже не сплетня», — произнес он. «Это наше внутреннее дело. На нем наверняка станет известно, и не вижу причины не поделиться с вами. Кое-кому из нашего профсоюза предъявлено официальное обвинение в получении взяток от посредников. Фила Холта тоже вовлекли в эту историю, хотя он тут ни при чем. Во взятках замешаны не его люди. Но он был зол как черт.
Не предъявляли ли обвинений вам?
Нет, мне полностью доверяют.
Вы сказали посредники. Относятся ли к ним и поставщики?
Конечно, многие поставщики-посредники.
Не упоминалось ли в этой связи имя А.Л. Гриффина?
Я не уполномочен раскрывать никаких имен, пока все эти сведения рассматриваются как строго конфиденциальные.
Премного благодарен, Джим. Тон Х.Л. Гриффина столь же походил на благодарный, как Северный полюс на Южный. Теперь мы квиты.
«Прошу прощения», — Дик Веттер вскочил с кресла. «Уже почти 12, а нам с мисс Корби пора идти. Мы должны успеть поесть, пока я не опоздал на обсуждение сценария. Да и вообще, мне кажется, что вы тут занимаетесь ерундой. Пойдем, Флора».
Девушка чуть поколебалась, но потом встала. Веттер двинулся было к двери, но, услышав из уст Вулфа свое имя, остановился и обернулся.
«Что?»
«Прошу меня извините», — сказал Вулф. «Мне следовало помнить, что вы спешите. Не могли бы вы чуть задержаться, минут, скажем, на 5?»
Любимец публики снисходительно усмехнулся. «Чего ради? С моей биографией вы можете ознакомиться сами, скажем, в телегиде, в журнале «Часы» и так далее. Повторяю, все это полная ерунда. Если один из нас и в самом деле убийца, то могу лишь пожелать вам успеха, но эта болтовня никуда вас не приведет. Ничего, что я вам так говорю?»
«Бога ради, мистер Веттер. Но если в ходе расследования выяснится, что вы солгали или умолчали о каком-либо важном факте, это уже будет любопытно. Кстати, публикациях, которые вы столь любезно упомянули. Говорится о ваших взаимоотношениях с мисс Корби».
«Чушь собачья!»
Я пожалел, что никто из 20 миллионов поклонников не слышит своего кумира. Вулф потряс головой. «Меня вы, конечно, можете презирать, мистер Веттер. Но с полицией ваш номер не пройдет. Я уже спрашивал вас, друзья ли вы с мисс Корби. Вы спросили, имеет ли это отношение к делу. Я ответил, что, возможно, нет. Теперь, когда вскрылось, что Фил Холт приставал к ней, я повторяю свой вопрос. Дружите ли вы с мисс Корби?»
«Конечно, дружим. Я веду ее на ланч».
«Вы увлечены ею?» Улыбка Веттера чуть потускнела, но он по-прежнему улыбался.
«Вопрос довольно щекотливый», — сказал он.
«Что ж, отвечу. Я видный человек и должен следить за тем, что говорю. Если отвечу «да», то завтра эту новость подхватят все газеты, и я получу 10 000 гневных телеграмм и 1 000 000 писем. Если я скажу «нет», я не увлечен мисс Корби, когда она стоит здесь, рядом со мной, это будет невежливо по отношению к ней. Поэтому я просто не отвечу. Пойдем, Флора. Еще один вопрос. Насколько я понял, ваш отец работает в одном из нью-йоркских ресторанов. Известно ли вам, не замешан ли он в той истории с взятками, о которой поведал нам мистер Корби?»
«Дьявольщина! У вас уже совсем крыша поехала!»
Веттер резко повернулся и зашагал к двери, увлекая за собой и Флору. Я проследовал за ними в прихожую, выпустил наружу, закрыл за ними входную дверь и навесил цепочку. Когда я вернулся в кабинет, Вулф говорил: «И я уверяю вас, мистер Раго, что мы все с вами союзники, кроме одного. Ни вы, ни я не заинтересованы, чтобы в это дело вмешалась полиция». Шеф-повар по соусам выпрямился в кресле, и мне показалось, что концы его усов тоже вздернулись кверху.
«В тучке», — фыркнул он.
«Нет, сэр», — сказал Вулф. «Я порой впрямь не прочь прибегнуть к штучкам, если от них есть толк. Но в данном случае речь идет просто об обсуждении прискорбного положения, в котором мы очутились. Так вы не хотите рассказать нам о своих отношениях с Филиппом Холтом?»
«Вы меня порываете», — заявил Раго. «Я, конечно, знаю, что на жизнь вы зарабатываете тем, что разгадываете преступления. Все это знают. Но для меня вы прежде всего крупный кулинар. Соус «Весна», устричный пирог, артишоки, дригант — это подлинные шедевры кулинарного искусства. Сам Пьер Мондор рекомендовал вас. Поэтому меня и поражает, что в обществе такого маэстро нужно говорить о каком-то убийстве».
«Я тоже не испытываю от этого радости, мистер Раго. Я признателен Пьеру Мондору за высокую оценку. И все-таки, насчет Филиппа Холта.
Ну, конечно, раз вы настаиваете. Но что я могу сказать? Ничего.
Разве вы не были с ним знакомы?» Раго растопырил руки и поднял брови.
«Нет, мы встречались, как со многими другими. Насколько я его знал, трудно сказать. Насколько, например, я знаю вас?»
«Меня вы впервые увидели 2 недели назад. Мистера Холта вы наверняка встречали и прежде.
Он занимал ответственный пост в вашем профсоюзе, в котором вы тоже играете не последнюю роль. Я никогда не занимался делами профсоюза. Но вчера вы выступали?»
«Да, верно», — кивнул Раго и улыбнулся.
«Да это потому, что я играю не последнюю роль на кухне, а не в профсоюзе. Приготовление соусов мне и впрямь равных нету. Скажу без ложной скромности. Поэтому меня и пригласили выступить».
Он повернул голову.
«Не правда ли, мистер Корби?»
«Это так», —
подтвердил президент ПРАР. «Мы решили, что следует предоставить слово знаменитым кулинарам и остановили выбор на Раго. Насколько мне известно, на профсоюзных собраниях он никогда не присутствовал. Хотя нам бы этого очень хотелось».
«Мое место на кухне», — провозгласил Раго. «Я художник. Делами пусть занимаются другие».
«А имя мистера Раго не упоминалось в связи с этим делом о взятках?» — спросил Вулф, глядя на Корби. «Нет. Я уже говорил, что не уполномочен отвечать на такой вопрос, но в данном случае отвечу «нет».
«Но вы не сказали «нет», когда я спросил вас про мистера Гриффина».
Вулф повернулся к поставщику.
«Вы не хотите что-нибудь добавить, сэр?»
Я по-прежнему так и не решил, что было у Гриффина не в порядке с левым глазом. Следов повреждения вроде бы нет, но двигался глаз как-то странно. Впрочем, с того места, где я сидел, глаз вообще казался нормальным.
«А как вы сами думаете?» — сварливо спросил Гриффин, выдвинув вперед костлявый подбородок. «Это не имеет значения. Я просто поинтересовался, не желаете ли вы что-нибудь добавить в связи со сказанным?»
«Нет, не желаю. Мне никто никаких обвинений не предъявлял. И вообще, я хотел бы только одного — потолковать с этой дамочкой».
«Нет», — потряс головой Вулф, — «пока обойдемся без свидетеля».
«Или вы до сих пор сомневаетесь?»
«Я всегда сомневаюсь».
Голос Гриффина скорее подошел бы человеку, в котором поместились бы два Гриффина.
«Я хочу своими глазами посмотреть на эту свидетельницу и расспросить ее».
«Я согласен. Выдумывать ее вам вроде бы ни к чему. Но на слово я вам тоже не поверю, пока не поговорю с ней сам. А уж тогда посмотрим. Может, я вам и отвечу».
«Хорошо. И все-таки, какие у вас были отношения с Филиппом Холтом? Насколько долго и как близко вы его знали?»
«Идите вы к черту со своей болтовней!»
Гриффин вскочил во весь рост, то есть очень невысоко.
«Если у меня и была причина убивать его, неужели я бы вам сказал?»
Он оперся ладонями о стол Вулфа.
«Предъявите вы нам эту свидетельницу? Нет?»
Он круто развернулся.
«С меня хватит. А вам не надоело, Джим? Раго?»
Похоже, угощение Вулфа пришлось гостям не по вкусу. Вулф мог бы попросить Корби и Раго задержаться, чтобы попотчевать их еще порцией болтовни. Но, судя по всему, Вулф и сам решил, что это ни к чему. Они, правда, задавали ему вопросы, что Вулф собирается делать дальше, что предпримет свидетельница, почему они не могут с ней встретиться, почему Вулф ей поверил, собирается ли он встретиться с ней и расспросить попристрастнее. Но, разумеется, ничего путного не выведали. Словом, расстались все отнюдь не по-братски. Выпроводив компанию, я вернулся в кабинет и остановился перед столом Вулфа. Он откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. «Ланч через 20 минут», — весело произнес я. «Вы правы, сэр. Указания есть?»
«Нам понадобилась бы целая армия, а у меня ее нет. Сесть каждому на хвост, проследить все возможные связи с человеком, которого один из них убил».
Вулф разнял руки и опустил кулаки на стол.
«Я не могу даже сузить рамки поиска, поскольку желание или необходимость убить Холта могли возникнуть не неделю, и не месяц, и даже не год назад. А вчера в палатке убийца просто подвернулся удобный случай. И любой из них, Раго, Корби, Гриффин или Веттер, мог этим случаем воспользоваться. Жертва была беспомощна, оружие лежало под рукой. Был удобный предлог, чтобы зайти в палатку. Убийце оставалось только развязать полог, и круг подозреваемых сразу расширялся до бесконечности».
Вулф хрюкнул.
«Нет, проклятие. На поиски мотива у нас времени не хватит. Причина может уходить в далекие времена. Нужно придумать что-то более эффективное. Пожалуйста, я к вашим услугам. Боюсь, что и ты мне не поможешь».
Вот дьявольщина. Свяжись с Солом, Фредом и Орри. Пусть держатся на подхвате. Я еще сам не знаю для чего, но они мне понадобятся. И оставь меня одного. Я сел к своему столу и подтянул к себе телефон.